побуждаемый великим состраданием, ты преподал безупречное учение для устранения всех ложных взглядов. Тебе поклоняюсь. Сегодня утром я сказал, что когда Будда Шакьямуни отдал свою первую проповедь, он посвятил ее учению о четырех благородных истинах. И это учение основано на уникальном буддийском принципе взаимозависимого происхождения. Существуют различные уровни взаимозависимого происхождения. Один из них – это зависимость от причин и условий. Мы говорим, что все, что претерпевает изменения, зависит от причин и условий. Будь это хорошая изменчивая вещь или плохая изменчивая вещь, все меняется в зависимости от соответствующих причин и условий. Будь это нечто приятное, желанное для вас, либо нечто нежеланное, неприятное. Все это возникает в зависимости от причин и условий. Счастье, к которому мы стремимся, зависит не от наших желаний. От страдания можно избавиться тоже не только одним желанием избавиться от него. Можно хоть тысячу, хоть сто тысяч раз произнести молитву. Да избавлюсь я от страданий, от голода, страданий от жажды. Но сколько бы мы ни молились об этом, одних молитв недостаточно для того, чтобы разрешить проблему голода и жажды. Эти проблемы могут быть решены только если вы что-то съедите или выпьете. Таким образом, все, к чему мы стремимся, мы можем получить только если у нас будут соответствующие причины и условия для этого. Соответственно, то счастье и радость, к которому мы стремимся, является следствием позитивных состояний ума. И именно это нам нужно освоить. С другой стороны, страдания вызваны негативными состояниями ума, поэтому их нужно устранить. Несмотря на то, что Будда Шакьямуни обладает невероятной силой, мудростью, состраданием, сведением, Будда Шакьямуни не может непосредственно освободить нас от страданий и дать нам счастье. Только благодаря наставлениям Будды, которые дает нам Будда о том, как устранить причины страданий и создать причины счастья, мы можем этого достичь. Какими бы ни были результаты, хорошие или плохие, желанные или нежеланные, все они возникают в зависимости от соответствующих причин и условий. Это называется зависимостью от причин. Который заключается в том, что все результаты возникают в зависимости от соответствующих причин и условий. И на основе этого Будда преподал учение о четырех благородных истинах, которое гласит, что счастье является следствием добродетельных качеств ума, а болезненные неприятные переживания – это следствие недобродетелей. И опять же, то страдание, которое для нас так нежеланно, совершенно очевидно, является следствием соответствующей кармы. Множество наших проблем – эти проблемы, которые сотворены нашими руками. Многие из наших проблем. Конечно, существуют стихийные бедствия, но большое количество несчастья создают сами люди. Например, множество денег уходит на создание на те или иные военные цели. вместо того, чтобы тратить эти средства на образование, на пищу и так далее, средства уходят на оружие, а в результате люди испытывают недостаток пищи. Жители некоторых регионов. Так мы видим, что мы видим эти причины, мы видим эти кармы, которые приводят к страданиям. Также те результаты, которые мы испытываем в более поздний период жизни, являются следствием причин, которые мы создаем в юности. И в этом заключается безошибочность и непогрешимость закона кармы. Если мы внимательно исследуем эту взаимозависимость, то увидим, что все переживания, болезненные и приятные, являются следствием тех или иных карм или действий. А если вы будете упорствовать, говоря, что все эти переживания носят стихийный характер, они не обусловлены никакими причинами и условиями, то это просто безосновательное упорство, не подкрепленное никакими логическими обоснованиями. В противном случае, если мы применим логику, то увидим, что все, что мы испытываем в жизни, является следствием наших собственных предыдущих действий. А теперь давайте исследуем наши поступки. Наши действия зависят от той или иной мотивации. Конечно, иногда мы совершаем что-то без мотивации. Например, если мы зеваем, то некоторые из нас при этом потирают себе свои затылки, но это совершенно непроизвольное действие, которое не может иметь под собой намерения. Но в основном наши поступки мотивированы тем или иным намерением. Например, если вами руководит доброта, нежность, исходя из этого побуждения, вы говорите что-то ласковое, собаки или кошки, и мягко, нежно гладите собачку или кошку, тогда собака или кошка почувствует ваше отношение к ней и будет чувствовать себя в полной безопасности в вашем присутствии. В то время как, если вы полны гнева, и в гневе раздраженно кричите на собаку или на кошку, то животное также почувствует ваш настрой, и ему станет неуютно в вашем присутствии. Так, большая часть наших поступков побуждается нашими собственными мысленными настроениями и намерениями. Итак, эти действия являются следствием данных мыслей. Если мы совершаем что-то из негативных, вредоносных намерений, то эти действия характеризуются как недобродетельные или неблагие поступки. Говоря в общем, все неблагие поступки являются следствием омрачающих или беспокоящих эмоций. Опять же, эти омрачающие эмоции делятся на два вида. Одни из них очень вредоносные и агрессивные по своей природе, другие являются более мягкими и уравновешенными. А агрессивные, негативные эмоции побуждают нас на совершение неблагих поступков, которые приведут к болезненным переживаниям, болезненным последствиям в будущем, в то время как более мягкие омрачения или негативные эмоции приводят к совершению нами благих поступков. Например, если мы привязаны к кому-то, то мы будем относиться к этому человеку с добром и нежностью, и исходя из этих чувств совершать какие-то поступки, которые, несмотря на то, что они окрашены привязанностью, будут приведут к благоприятным для нас последствиям. Перейдем к истине пресечения страдания. Ранее, когда мы говорили об истине страдания, истине источника страдания, то мы увидели, что страдание является следствием негативных действий, а негативные действия, неблагие поступки являются следствиями соответствующих омрачений или негативных эмоций. Итак, негативные эмоции и соответствующая карма представляют собой истину страдания. Что касается истины об источнике или причине страдания, то это если говорить об истине о пресечении страдания, то это нечто более трудное для понимания. Нам необходимо убедиться в том, что истинное пресечение возможно в принципе. Но для этого сначала нужно понять, что такое страдание и каковы разновидности страдания. Существует три вида страданий. Первое – это очевидные страдания, которые технически называются страдания от страданий. Второе – это страдания перемены. И третье – обусловленные или все проникающие страдания. Первое – страдания от страдания мы можем понять очень легко. Это всем нам очевидные болезненные ощущения, которые приносят страдания от страданий. Второе страдание – это страдания перемен. Перемены. Под этим имеется в виду все загрязненные переживания удовольствия, которые мы испытываем. Они кажутся приятными, они кажутся наслаждением, но в действительности это тоже страдание. Почему же наши мирские переживания счастья и радости в буддизме считаются страданиями? Потому что эти переживания страдания и удовольствия непостоянны, ненадежны. Они переходят в ощущение боли и страдания. Вначале они кажутся нам счастьем, но через некоторое время превращаются в страдания. Поэтому они также называются страданиями. Страданием. Третий вид страдания – это всепроникающие страдания. Вы можете задаться вопросом, каким образом возникают первые два вида страдания. Они возникают потому, что мы находимся во власти омрачения и соответствующей кармы. Итак, будучи во власти, итак, само по себе пребывание во власти, под властью омрачения и негативной кармы называется всепроникающим или обусловленным страданием. Это третий вид страдания. Итак, нам необходимо задуматься, возможно ли избавиться от всех трех видов страданий. Мы должны понять, в чем коренная причина страдания, как ее устранить. Если мы устраним эту коренную причину страдания, то непроизвольно избавимся или автоматически избавимся и от самого страдания. В чем же коренная причина страдания? Коренная причина страдания – это неведение, которое цепляется за извращенное восприятие вещей. Это цепляние за восприятие вещей как существующих противоположным способом их истинному бытию. А для того, чтобы избавиться от этого неведения, нам нужно развить в себе мудрость, которая познает реальное существование «я», реальность «я». То есть то, что «я» существует, наше «я» существует как, просто как мысленное обозначение, и не более того. Каким же образом корень страдания можно устранить? Во-первых, существует сила, которая является полной противоположностью неведению. Во-вторых, истинная природа ума ничем не загрязнена, как мы говорили сегодня утром. Истинная природа ума лучезарна и ясна по своей природе, а также обладает способностью к познанию. И ум в целом не является омраченным или загрязненным, потому что омрачение, привязанность, вожделение и так далее не возникает в нашем уме постоянно. Так мы видим, что в нашем уме, в нашем потоке ума могут возникнуть все противодействующие состояния ума, противоборствующие состояния ума. Иногда у нас могут возникнуть любовь и страдания, иногда привязанность, ненависть. И в то время как благие качества, такие как любовь и сострадание, существуют, пребывают в нашем уме, в нем нет места для возникновения гнева. В то время как если наш ум охвачен гневом, в нем не остается места для порождения сострадания. Итак, мы видим, что наш базовый ум может проявить, породить из себя все, что угодно, как благие, так и неблагие состояния ума. И это само по себе свидетельствует о том, что ум в целом не является чем-то отрицательным, негативным. Так мы видим, что омраченная сторона ума – это то, от чего можно избавиться. Она не является истинной природой нашего сознания. Итак, во-первых, истинная природа ума лучезарная по природе и обладает способностью к познанию. А во-вторых, существует противоядие от нашего неведения, от омраченной стороны ума. И это два основания, на основе которых мы можем утверждать, что негативные эмоции и омрачение можно устранить из ума совсем. Состояние очищенности ума от омрачений как раз и представляет собой третью благородную истину, истину пресечения страдания. Какую же реальность мы должны открыть в себе для того, чтобы устранить это неведение, коренную причину страданий? Это абсолютная реальность, которая также называется бессамостностью, делится на два вида. Во-первых, это бессамостность личности, а во-вторых, это бессамостность феноменов. А для того, чтобы обрести высшую мудрость, познающую реальность, она должна... Мы должны также параллельно развивать в себе однонаправленное сосредоточение ума. Недостаточно увидеть лишь проблеск мудрости, увидеть ее мимолетно. Мы должны получить мощное, сильное переживание абсолютной реальности, что достигается только благодаря однонаправленному сосредоточению. Когда ум сосредоточен однонаправленно только на одном объекте, на бессамотности, это результат тренировки с концентрацией. Как мы говорили вчера, для того, чтобы обрести утонченное состояние, утонченное, способное к сосредоточению, то есть развить с большой силой внимательность и бдительность, мы должны вначале освоить более грубые уровни внимательности и бдительности, что делается на первом этапе, на этапе первой практики, практики нравственности. И это составляет три высших практики, которые представляют собой путь. Этот путь приведет нас к нирване, к свободе от страдания или к третьей благородной истине, к истине пресечения страдания. Это то, что достигается в результате трех высших практик. Три высшие практики представляют собой истину пути, ведущего к пресечению страдания. Это четвертая из четырех благородных истин о пути. С помощью этих трех высших практик самый обыденный ум можно настолько преобразовать, что в нем появится безупречное сострадание, безупречное знание. И этот ум, который называют всеведущим умом Будды. И это основной принцип буддизма. Учение Будды, в частности, свое учение Будды, в частности, дал на пике Коршуна. В этом месте он напрямую дал наставление учения о пустоте. Эти учения в дальнейшем подробно раскрываются и объясняются в третьей благородной истине о пресечении страдания. А теперь такой вопрос. Когда мы ведем речь о третьей истине, о нирване или об истине о пресечении, то в этом мы убеждаемся, опять же, с помощью понимания возможности порождения достоверного познания. Как же отличить достоверное сознание от недостоверного? Как же понять, обладает ум силой или нет? Если ум основан на понимании реальности, этот ум обретает силу, в то время как любой ум, который не основывается на понимании реальности, является слабым умом. Итак, все виды достоверного ума основаны на постижении или понимании реальности. И в этом смысле достоверные виды ума называют мощными, сильными видами ума, в то время как недостоверные виды ума называются слабыми. Если мы постигнем реальность, сила нашего ума примножится. И благодаря этой силе, с помощью этой силы, мы сможем устранить все омрачающие эмоции. Именно устранение всех омрачений называется истинной пресечением страдания и его причин. Эта тема была очень подробно раскрыта во время второго поворота колеса учения. В это время Будда проповедовал учение о пустоте или отсутствии самобытия вещей, отсутствии у вещей независимого самосущего бытия. Когда мы говорим, что вещи лишены самобытия, это не означает, что ничего не существует. Вещи существуют, но они пусты от независимого бытия. Во время второго поворота колеса учения основное учение, которое дал Будда, было посвящено пустоте всех вещей от самобытия. Итак, непосредственно открыто Будда учил в это время о пустоте. Поэтому учение о пустоте считается прямыми учениями Будды. Но пустота без объекта не имеет смысла. Поэтому если во время второго поворота колеса учения прямой его темой была пустота, то косвенно в этом учении говорилось о пути, который приводит. к пресечению страдания. Арьянагарджуна был великолепным, выдающимся ученым, который был следующим во многих науках, поэзии, медицине, во многих других областях. Он был непревзойденным мастером. И также он был совершенно полностью посвященным монахом, который в невероятной чистоте хранил свои обеты. Те сочинения, те шедевры, которые он оставил после себя, его наследие, это невероятно богатейший материал для нашего изучения, размышлений, для наших медитаций. Его преемниками были его ученики, такие как Арьядева, Буддапалита и так далее. И эти великие ученые, последователи Арьянагарджуны, не были слепыми подражателями Нагарджуны, но глубоко исследовали все учения Арьянагарджуны и в итоге истолковали его конечную мысль, установили, что все, что он говорил, все, что он писал, было достоверно. Так эти великие существа, великие ученые, они никогда не верили слепо в слова Будды Шакьямуни, но подвергали их исследованию, исследовали на предмет того, соответствует ли учение Будды Шакьямуни реальности или нет. И в этом красота данной традиции, вся красота данной традиции. Когда вы постигаете, понимаете теоретические учения Будды, вы не должны оставлять это на уровне лишь интеллектуального понимания. Вы должны также применять их на практике. И именно объединение, сочетание интеллектуального понимания учения и практического применения делает его таким богатым, такой богатой традицией. Да, позже пришел Ария Асанга, который сделал основной акцент на учение о природе Будды, Тадхагата Гарбхи, основной теме третьего поворота колеса учения Будды. Ария Асанга и его последователи больше значения уделяли стороне метода учения Будды, в то время как Арьянагарджуна и его последователи более подробно раскрывали свод учений Будды, связанный с мудростью или с учениями о пустоте. Позднее великий индийский наставник по имени Атиша Дипамкара получил передачи линии преемственности как Арьянагарджуны, так и Ария Асанги. Позже он посетил Тибет, где написал небольшое произведение под названием «Светильник на пути к просветлению». Конечно, этот текст очень короткий, лаконичный, но совершенно всеобъемлющий. И включает в себя учение как свода мудрости, так и свода метода, а также учение тантры. В этом произведении Атиша сформулировал все эти учения в форме наставления для трех видов личности, для малой личности, средней личности и высшей личности. Итак, те наставления или сочинения Атиши для трех видов практиков или учеников, основанные на учениях Арьядевы, в которых он говорит, что вначале нужно отказаться от недобродетельных действий, в середине отбросить «я», а в конце отбросить все. Именно таким образом мудрые следуют по пути. Так Атиша Дипамкара основал свое учение на вот этой острофе из Аридевы. Последователем Атиши был тибетец по имени Дром Томпа. И он, также он не был монахом, но он был мирянином, был практикующим мирянином. Держателем обетов Упасаки. Если у Дрантомпы также были ученики. Во времена Дрантомпы в Тибете начали происходить конфликты между практиками тантры и практиками виная или монашеской дисциплины. Монахи до такой степени дорожили своей монашеской нравственностью, монашеской дисциплиной, что стали критиковать тантрические учения и практиков, о практике тантры. Считали монашескую дисциплину, практику вина и чем-то более низшим, чем практика тантра. Поэтому Атиши и его последователи, благодаря Атиши и его последователи, учения вина и учения тантры были объединены в один свод, и было доказано их непротиворечивость. Кадампинцы излагали эти произведения так, чтобы наилучшим образом отвечать нуждам учеников, а с традицией сакья учения делились на два вида: учения для общей публики, учения для отдельно взятых избранных учеников. Учения, которые соответствовали, то есть сюда относились учения общего порядка и учения для особых учеников. Учения, шесть трактатов Кадампа относятся к первой категории учений, так называемых общих учений Будды. Из шести трактатов 20 учений Шантидевы, Бодхичари Аватары и Шикша Самучая призваны изложить или разъяснить воззрение пустоты на традиции Мадхьямика. Но интересно было бы, если бы сочинения Арина Гарджуны также входили в эти шесть трактатов, но, к сожалению, они не входят в их число. Поэтому на этот раз наше учение будет посвящено рассмотрению двух текстов Дхаммапады и Джатак. Другая пара учений Бодхичари Аватара и Шикша Самучая. Я получал на эти учения комментарийную передачу от своих наставников. Комментарий на Бодхичари Аватару я получил от Куну Лама Тензин Гьялцена. Что касается учения Ламдре, путь-плод, я получил от Кунги Вангчука, великого сакьяпинского мастера, Доди Ген по-тибетски или украшение сутры я получил передачу от Ринзина Гемпа, достаточно наставника. А что касается Дхаммапады, я получил передачу от Чанчуба Ринпоче. Что касается Дхаммапады, то это, как считается, те учения, которые изначально были записаны в палийский канон. На этот раз мы будем рассматривать тибетскую Дхаммападу, и этот текст очень похож на Дхаммападу из палийского канона, и, скорее всего, он был переведен на тибетский язык с Пали. составителем этот хемопады был Дхарматрата. Каким образом он составил этот сборник изречений Будды? Будда давал эти учения в разных местах по разным случаям. Дхарматрата собрал все эти изречения и объединил их в этот сборник. А теперь приступаем к чтению текста. Значит, первый том и первая глава называется «Непостоянство». Я, под я имею в виду автор Дхарматрата, я безошибочно изложу здесь изречение победоносного. Отбросьте вялость и сонливость и слушайте как следует с радостью в уме. Защитник, всеведущий, всемогущий, всемилосердный, держатель последнего тела. Бхагаван произнес эти слова. Почему здесь имеется в виду, почему здесь говорится о последнем теле? Потому что в традиции Тхеравады считается, что Будда достиг пренирваны, то есть отбросил все свои совокупности. Поэтому тело Будды Шакьямуни было его последним телом, как считается в этой системе. Если бы существовал Бог, Бог-творец, то достаточно было бы просто молиться Богу, и мы бы рассчитывали на то, что он ответил бы наши на молитвы, но это не так. Поэтому Бхагаван, или Будда, помогает нам не отвечая на наши молитвы, а скорее руководя нами посредством своих наставлений, передавая нам свое безупречное познание. Далее, увы, заставное непостоянно, оно начинает разрушаться, как только порождается. Поскольку породившись, оно разрушается, успокоение его – это счастье. Комментарий во святейшество. Первая глава Дхаммапады посвящена непостоянству. Если соотнести учение о непостоянстве с учением о трех видах личности, о тиши, то учение о непостоянстве относится к категории учений, предназначенных для малой личности. Здесь, в этом своде учений, основная цель, которую мы преследуем, это достижение благоприятного перерождения в сансаре. И это основная цель учения для малой личности. Что мы должны устранить для того, чтобы достичь благоприятного перерождения? Мы должны устранить риск перерождения в низших мирах сансары. Каковы же причины падения в низшие миры или в неблагоприятные уделы сансары? Это негативные поступки, неблагие действия. Отказавшись от совершения недобродетелей, мы будем свободны от рождения в неблагих уделах. А для того, чтобы попасть в высшие миры, мы опять же должны знать, какие причины ведут к ним. Поняв это, мы должны создать в себе эти причины, и тогда в результате мы достигнем благоприятных рождений. Каковы же причины? А каковы причины попадания в низшие миры? Это 10 недобродетелей, о которых мы говорили вчера уже. Мы должны отказаться от совершения 10 неблагих поступков или недобродетелей, а для того, чтобы уберечь себя от падения в низшие миры. В то же время для того, чтобы обрести благоприятное рождение, следующее рождение в сансаре. Мы должны создать или породить себе те причины, которые ведут к рождению в высших мирах. Какие причины приводят к благоприятному рождению в сансаре? Это соблюдение закона кармы и ее плодов. Основная причина рождения в высших мирах – это соблюдение закона кармы во всех своих поступках. Конечно, закон кармы имеет различные уровни, более грубые и более тонкие. Например, посмотрите на местную погоду. Какая бы она ни была, холодная или жаркая, это результат ситуации в данной местности, которая произошла в том году. А то, что было в том году, является последствием того, что происходило в минувшие годы и что происходило столетия назад. И если мы будем дальше прослеживать эту цепочку, то мы увидим целую паутину взаимозависимости между причинами и следствиями. Соответственно, те переживания счастья или страдания, которые мы испытываем прямо сейчас, понять очень тяжело, то есть понять, чем они обусловлены, очень тяжело. Эту взаимосвязь может увидеть только всеведущий ум Будды. Только всеведущий ум Будды может понять, постичь тонкую кармическую взаимозависимость, тонкие функции кармы. В то время как общее понимание кармы или закона причинно-следственной взаимосвязи заключается в том, что если вы сделаете что-то хорошее, то последствия будут хорошим. Если вы совершаете что-то плохое, то последствия будут также плохим. Обретение убежденности в эффективности закона кармы имеет отношение к принятию прибежища, должно быть увязано с принятием прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Например, даже среди других духовных традиций, таких как джайнизм, которые воздерживаются от убийства, джайны очень хорошо хранят обет отказа от убийства. У меня есть один друг, был друг, джайнский наставник, он уже скончался. В память об этом наставнике джайны в Дели построили храм. Когда я посетил этот храм, то увидел группу наставников, джайнских наставников. На некоторых были одежды, но один был совершенно обнаженный, голый. Он действительно надел на себя высшие одежды пространства. Но у меня возникло к нему глубочайшее почтение. Какой бы ни была погода, жарко или холодно, он просто все время оставался обнаженным. Ночью или днем, или зимой, или летом, или он постоянно ходил в голом виде. И даже на публике, на людях, он просто спокойно выходил в голом виде и ходил, как ни в чем не бывало. В то время как в буддизме считается, что нужно закрывать свои интимные места для соображений стыдливости. Но это у нас в буддизме, а вот этот джайнский наставник, он все время ходил голый. Итак, мы видим, насколько, какая у него была самодисциплина у этого человека. Никто не давил на него, не требовал, чтобы он раздевался, снимал с себя одежду. Он делал это по собственной воле. Конечно, джайны не используют термин «взаимозависимое происхождение». Скорее всего, причина, по которой они не очень-то хотят постулировать закон взаимозависимого происхождения, заключается в том, что хотя они говорят о законе причины и следствия, когда дело доходит до «я», они утверждают, что «я» является неделимым и постоянным. И поскольку они приписывают «я» постоянство, единство и независимость, им не очень-то хочется говорить о законе взаимозависимого происхождения. Но если говорить о таких практиках, как практика 10 добродетелей, отказа от 10 недобродетелей, то это объединяет буддизм с другими традициями. В других традициях также есть такие практики. Какая же практика является уникальной для буддизма? Во-первых, это практика принятия прибежища в трех драгоценностях. Во-вторых, это практика соблюдения закона кармы. Для того, чтобы практика соблюдения кармы была буддийской, она обязательно должна быть связана с принятием прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Опять же, принятие прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе имеет различные уровни. Для того, чтобы утверждать, что я практикую Дхарму, вы должны знать, что такое Дхарма. А Дхарма, опять же, делятся на разные виды. Одни из них более грубые, другие более тонкие. Итак, когда вы ищете прибежище, в первую очередь вы должны почувствовать совершенно беспомощность и отчаяние. Во-вторых, вы должны знать, что эти три источника, три объекта прибежища обладают способностью, силой защитить вас. Как я уже говорил, принятие прибежища в трех драгоценностях имеет различные уровни утонченности. Например, вы стремитесь к обретению приятных перерождений в сансаре. Для того, чтобы у вас, в вашем уме появилась эта устремленность к рождению в высших мирах сансары, вы должны знать противоположность этих высших миров. Это вы должны знать, что такое низшие миры, неблагоприятные уделы. В чем опасность рождения в этих низших уделах? И для того, чтобы понять это, вы должны размышлять о природе страдания, которые присущи низшим мирам. Когда у вас возникнет понимание, осознание этого страдания, то у вас естественным образом возникнет желание достичь высших уделов, высших миров сансары. А для этого, это, в свою очередь, должно стать следствием понимания непостоянства. И непостоянство делится на два вида – грубое и тонкое. А в данном случае мы имеем в виду грубое непостоянство, грубый уровень непостоянства. Именно его понимание должно подтолкнуть вас к стремлению к рождению в благоприятных уделах сансары. И опять же, если вы в следующий раз обретете благоприятное рождение, то это не будет полной гарантии освобождения от страданий для вас. Поэтому нам нужно также размышлять и о тонком непостоянстве. Опять же, размышляя о тонком непостоянстве и о страданиях сансары, мы почувствуем страх перед болью сансары, страданиями сансары. Но если бы страдания сансары были неизбежны, то о них бы не было смысла размышлять, лучше бы вообще о них не думать. Но в этом нет смысла. Когда мы размышляем, выполняем медитацию на эту тему, основной нашей целью является уберечь себя от переживания этих неблагоприятных последствий в будущем. То есть мы это делаем для того, чтобы не попасть в эту ситуацию в будущем, и для этого мы должны размышлять о страданиях сансары и о страданиях низших миров. Существует медитация называется «Четыре памятования». В которые входят размышления о драгоценной человеческой жизни, о непостоянстве смерти, о законе кармы и о страданиях сансары. Это так называемые четыре памятования. В то время как в учениях Ламрим эти учения преподаны несколько... Да, в другой форме, как учение для для малой личности, средней личности и высшей личности. Для, учение для малой личности, то учение для тех, кто стремится обрести благоприятное рождение в будущем. На этом этапе нам нужно размышлять о драгоценности человеческой жизни, которая наделена всеми свободами и благими условиями. При этом мы не стремимся вызвать себя чувство страха перед тем, что, например, наша собака умрет. Мы должны наша медитация на непостоянство направлена на наше собственное тело. То, что сейчас мы обрели, это драгоценная человеческая жизнь, наделенная невероятными возможностями. Когда мы умрем, мы потеряем эти возможности. И сознание этого непостоянства, сознание этого скоротечности нашей жизни заставит нас как можно быстрее приступить к осуществлению смысла нашего драгоценного рождения. Драгоценное рождение, которое мы обрели, наделено 8 свободами и 10 благими условиями. Не всякое человеческое рождение наделено этими 18 характеристиками, но то, что обрели мы, по крайней мере, до некоторой степени, можно назвать драгоценным человеческим рождением с 8 свободами и 10 благими условиями. Например, кто-то обрел человеческое рождение, но если при этом он лишен других условий, то он может не встретиться с учениями Будды. Даже если он встретится с учениями Будды, но при этом является умственно отсталым или неполноценным, то он не сможет по-настоящему воспринять учение Будды, в особенности учение об бодхичитте, о бесконечном альтруизме, учение о мудрости, познающей пустоту, учение о глубочайшей мудрости, познающей пустоту, а также учение тантры, благодаря которому мы можем за одну единственную жизнь достичь полного просветления, так как это сделали Арьяна Гарджуна и другие великие тибетские мастера. Все они смогли обрести полного просветления за одну единственную жизнь благодаря встрече с учениями тантры. С этой точки зрения мы видим, и так очень важно размышлять о великой значимости и драгоценности этого человеческого рождения и о том, что это человеческое рождение вещь очень мимолетная. И когда мы его потеряем, нам будет очень трудно вновь обрести его в следующий раз. Если задать вопрос, почему оно является таким редким, это человеческое рождение, почему его так трудно обрести вновь? Потому что причины и условия, необходимые для собрать все причины и условия, необходимые для обретения драгоценного человеческого рождения, очень трудно. Затем, размышляя о драгоценности человеческого рождения, мы также должны думать о том, что нам нужно как следует практиковать дхарму. Размышляя о том, что наша драгоценная человеческая жизнь непостоянна, мы должны дать себе обещание. Я начну практиковать дхарму прямо сейчас. Так учение о непостоянстве дается как средство для осознания того, насколько драгоценно наше рождение. Итак, еще раз, третья строфа. Увы, составной непостоянно, оно погибает, как только порождается, породившись, оно исчезает. Успокоение их — это счастье. Под составным здесь имеется в виду вещи, которые возникают путем соединения различных частей. Эти так называемые составные явления или феномены по своей природе непостоянные. Как мы уже говорили, это непостоянство и делится на два вида — грубое и тонкое. Для того, чтобы непостоянство происходило на более грубом уровне, непременно должно иметь место постоянство на тонком уровне. Это непременное условие. Например, с возрастом у нас появляются морщинки на лице и седые волосы. Не то чтобы сегодня мы были молоды, а завтра, проснувшись, увидели лицо, испещренное морщинами, и всю голову седой. То есть это не происходит внезапно. Процесс старения обусловлен очень тонким процессом непостоянства, непрерывным процессом изменений. И поэтому то, что было молодо и юно и прекрасно в прошлом году, не становится безобразным и старым в этом году. Этот процесс занимает годы. Те изменения, которые происходят в течение лет, обусловленные изменениями, которые происходят в течение месяцев. Те изменения, которые происходят в течение месяца, обусловлены изменениями, которые происходят в течение дня. А те, в свою очередь, изменениями, которые происходят в течение часа, минуты и даже секунды. Итак, благодаря тонкому непостоянству, то есть ежесекундным изменениям вещей, в течение лет, на протяжении лет становятся заметны знаки грубого непостоянства. Например, каким образом возникают пещеры в горах? Этот процесс длится, может быть, миллионы лет и обусловлен процессом постоянных изменений, которые происходят в частицах, из которых состоят горы. Благодаря этому ежесекундному процессу изменения с течением лет или даже веков мы начинаем замечать эти изменения на грубом уровне. Почему же происходят эти ежесекундные перемены? Они обусловлены не какими-то причинами, приходящими извне, но в действительности сама причина, которая порождает тот или иной объект, приводит и к его разрушению. И это очень сильное утверждение в буддийской философии. На этот раз мы обрели драгоценное человеческое рождение с огромнейшим потенциалом, но рано или поздно наша жизнь кончится из-за столкновения с какими-нибудь неблагоприятными факторами, из-за того, что мы лишимся благоприятных факторов. Поэтому мы не должны сомневаться в неизбежности смерти. Но следующий вопрос. Если смерть неизбежна, когда же она наступит? Но мы этого не знаем. Когда это произойдет? Это нам неизвестно. Например, сегодня вы полны жизни и здоровы. Если вас кто-нибудь спросит, возможно ли, чтобы ты завтра умер? Вы скажете, нет, как это может быть и возможно? Но при этом у вас нет никакой гарантии в том, что вы завтра не умрете. Поэтому смерть не зависит от того, сколько вам лет или какое у вас здоровье. Смерть может настичь вас в любой момент, молоды вы или нет, здоровы вы или больны. Когда вы будете расставаться со своим телом во время смерти, вам придется также расстаться со всем тем, что связано с вашим телом. Например, с родственниками, с имуществом и так далее. Какими бы ни близкими ни были ваши родственники, сколько бы у вас ни было денег, хоть огромное количество, хоть миллионы долларов в банке, вам придется с этим расстаться после смерти. Даже если ваше тело прекрасно и молодо, вам придется с ним расстаться. В момент смерти сохранится лишь поток вашего ума и ничего более. Если говорить о доказательствах непрерывности потока этого ума, то, во-первых, очень многие дети вспоминают события своих прошлой жизни. Много лет назад я встречался с одним ребенком из Патьялы, индийского местечка, и еще из другого места в Индии, которые очень ясно вспоминали о своих прошлых жизнях. Некоторые тибетские дети, которые живут в поселениях здесь, в Индии, также очень ясно помнят свои прошлые жизни. И этот факт обусловлен тем, что прошлые жизни есть. Если бы прошлой жизни не было, как бы они могли вспомнить о них? И также дети одних родителей, братья и сестры, несмотря на то, что они братья и сестры, у них может быть совершенно разные характеры, разные склонности. Поэтому было бы неразумно утверждать, что прошлых жизней нет. По крайней мере, вы должны подвергать этот вопрос сомнению и говорить, что это неизвестно, но с уверенностью утверждать, что прошлых жизней не существует, что их не было, вы утверждать не можете. Если вы скажете, их нет, потому что я их не вижу, то если вы чего-то не видите, то это не значит, что этого не существует. Теперь давайте посмотрим. Если вы утверждаете, что нет прошлых и будущих жизней, то вам придется смириться со множеством противоречий, и из этого вытекает множество неразрешенных вопросов. С другой стороны, если мы примем во внимание, во-первых, непогрешимость закона кармы, причинно-следственной взаимосвязи, во-вторых, феномен большого взрыва, так называемого, если мы спросим, кто это создал, то, с одной стороны, там можно утверждать, это создал Бог, с другой стороны, можно сказать, что это совершенно стихийное, случайное явление, то этот ответ не будет ни разумным, ни мудрым. И чем больше вы будете об этом думать, тем более неуютно вы будете себя чувствовать. Верование атеистов в то, что весь мир создан Богом, полны противоречий, но при этом мы не должны их осуждать, потому что эти традиции заслуживают огромного уважения и почтения, потому что за последние множество столетий принесли пользу бесчисленному количеству существ. Я не говорю это не просто из дипломатии для того, чтобы польстить этим последователям, но я искренне так чувствую. Я неоднократно бывал в церквях для того, чтобы выразить свое почтение христианской религии. Однако, когда доходит дело до того, что такое реальность, как открыть для себя реальность, в чем она заключается, то такие мастера, как Арина Гарджуна, Ариадева, Чандракирти, Хромакирти, Дигнака, эти великие мастера вступали в ожесточенные диспуты со своими оппонентами по данным вопросам. Потому что если вы признаете существование Бога-творца, то это очень усложняет ваше мировоззрение. Потому что если вы верите в то, что Бог творец всеведущий и обладает совершенством любви и сострадания, и при этом, с другой стороны, вы видите множество проблем, столько проблем, которые происходят в нашей жизни, как эти проблемы мог создать тот, кто обладает безупречной любовью, с полной любовью ко всем живым существам? И с другой стороны, возникает вопрос, а кто создал этого Бога-творца? Вот такие вот сложные вопросы остаются неразрешенными, если мы принимаем этот постулат идеи Бога-творца. С другой стороны, буддисты считают, что создание мира отвечает процессам эволюции. Сначала Вселенная возникает, потом существует, потом разрушается, потом некоторое время пребывает в состоянии вакуума, потом опять возникает, опять существует, опять разрушается, опять входит в состояние вакуума. И этот процесс, эволюционный процесс, не имеет начала. С буддийской точки зрения, именно таковы законы существования нашего мира. Существует также множество факторов, связанных с функциями нашего мышления. Конечно, мышление сильно, очень тесно связано с функциями мозга, нейронами и так далее. Но если мы не будем принимать в расчет наличие предрасположенности или потенции, заложенных в прошлых жизнях, нам будет очень трудно в полной мере объяснить функции ума. Если мы будем учитывать эти латентные способности или предрасположенности ума, то тогда все функции шести сознаний, пяти чувственных сознаний, ментального сознания начнут иметь для нас смысл. Многие дети не могут вспомнить свои прошлые жизни, и если их не учить читать, то они не смогут читать самостоятельно, но при этом они проявляют большую склонность к учебе, которая, несомненно, связана с их прошлой жизнью. Другие дети могут читать даже без того, чтобы их кто-то предварительно обучал чтению, как непроизвольно начинают читать. Это естественное следствие прошлой жизни. Я заметил на своем примере, когда я учился, что некоторые темы, с которыми я знакомился, были настолько мне знакомы, что я с легкостью понимал их смысл. В то время как темы других предметов были гораздо труднее для моего понимания. И вот это вот различие в способности понять те или иные темы, опять же, является указанием на то, что до нашего рождения в этой жизни существовало что-то в виде прошлых жизней. Итак, мы с уверенностью можем утверждать, что в момент смерти более грубые уровни ума растворятся в более тонких его уровнях. На этом этапе, когда начнется растворение грубых уровней ума, если вы сумеете породить себе мощнейший добродетельный настрой, это поможет вам избежать рождения в низших мирах и приведет вас к повторному рождению в высших мирах. Поэтому очень важно сделать все, чтобы в момент смерти породить себе добродетельный настрой ума. Таким образом, говорится, что в момент смерти защитить и спасти вас может только Дхарма. Четвертая строфа. Кто может испытывать радость или удовольствие в таком горящем пламени? Почему те, кто живет во мгле, не постараются найти факел? Некоторые люди так поглощены какими-то банальными удовольствиями, переживаниями банального наслаждения, что для них это как бы все в их жизни. Но все это заблуждение, обман. А вот эта поглощенность всеминутными удовольствиями обусловлена неведением, заблуждением о том, что эта жизнь постоянно, вечна. Представление о том, что наши спутники, объекты удовольствия этой жизни постоянно и вечно, это заблуждение. Пятое. Какая радость в этом теле? Видите эти отброшенные кости дымчатого цвета, лежащие разбросанные тут и там, куда их швырнули на землю. А здесь имеется в виду, что после вашей кремации, когда ваши кости будут оставаться лежать, посыпанные пеплом на кремационной земле, они будут никому не нужны. С того момента ночи, когда люди впервые входят в утробу, начинается их путешествие их жизни к смерти. Попав туда, когда попадешь туда, как только попадешь туда, возврата нет. О чем здесь говорится? Как только вы рождаетесь, после этого с каждым мгновением вы будете все ближе и ближе подходить к смерти. Седьмая. Днем можно увидеть много людей, но тем же вечером они уже пропали из виду. Вечером можно увидеть множество людей, но на следующее утро ты пропадаешь из виду. Поскольку многие девушки и юноши умерли в детстве и в расцвете сил, как можно чувствовать себя безопасно, думая, я молод, поэтому проживу долго. Некоторые умирают еще в утробе, некоторые на земле в момент рождения, некоторые умирают, едва научившись ползать, другие, едва научившись ходить. Одни умирают в старости, другие умирают в молодости, третьи в расцвете жизни. Люди поочередно умирают, подобно падению созревших плодов. Все созревшие плоды всегда падают и гниют. Также и те, кто рождаются, всегда... Также и всех тех, кто рождается, всегда разрушает их смерть. Подобно каждому горшку, который ваяет из глины, искусный горшечник, который в конечном итоге разбивается и разрушается, так же и жизнь каждого человека. Подобно ткани, растянутой на ткацком станке, нить которой в конце концов кончается, так же и жизнь каждого человека. Комментарий его святейшества. Корень сансары – это цепляние за самость или за свое «я», как мы уже говорили. Все пороки сансары, такие как привязанность к удовольствиям или к благам сансары, обусловлены нашим цеплянием за «я». Подобно каждому шагу осужденного, который приводит его все ближе к виселице, на которую его повесят, и он умрет, так же и жизнь каждого человека. Так же, как водопад не может повернуться вспять, так и жизнь человека вечно продолжается, необратимо истощаясь. Жизнь так трудно обрести, но она так коротка, и все же в ней столько страданий. Она проходит так быстро, подобно письменам на воде. Комментарий его святейшества. Где же пребывает это «я», которому мы так привязаны, за который мы так цепляемся. Где это я? Находится ли оно в одной из своих частей, в одной из совокупностей, в теле или в уме? Конечно, в теле никакого «я» нет. Ни в одной части тела не найти «я». Что, как насчет ума? Если ум — это «я», то какой именно ум является «я»? Бодрствующий ум ли является «я» или ум в состоянии сна является «я»? В момент сновидения является ли наш ум «я» или нет? Когда мы не спим и не видим сны, является ли наш ум «я» или нет? Некоторые больные находятся в состоянии комы, в котором они дышат, тем не менее, и в это время, конечно же, у них есть, их остается их «я», но их ум совершенно не функционирует. Грубый ум их совершенно не функционирует. Поэтому, без сомнения, грубый ум нельзя отождествить с «я». Если «я» — это тонкий ум, то какой из тонких умов можно назвать «я»? Белого проявления, красного возрастания, черного предостижения. Ни один из них нельзя назвать «я». Остается один единственный, тончайший ум ясного света. Но этот ясный свет принимает различные состояния. Он может быть в латентном состоянии или в проявленном состоянии. Если ясный свет — это «я», то мы должны были бы описывать свое как латентное или проявленное, но мы этого не делаем. В то время как ясный свет можно описать в таких категориях. Поэтому ясный свет также нельзя отождествить с «я». Какой же вывод мы можем сделать из всего этого? Самое мудрое — это утверждать, что «я» — это простое наименование, которое дано основам для него, телу и уму. А то, что «я» является простым мысленным обозначением, данным основам для этого обозначения, не может быть опровергнуто ни одним достоверным видом ума. И именно так на относительном уровне существует наше «я». Думая, у меня есть ребенок и богатство, мысли о том, что у меня есть ребенок и богатство, губит незрелых существ, поскольку ни внешне, ни внутренне нет «я». Какой смысл думать о моем ребенке и моем богатстве? Комментарий услышит опять. Все ощущения боли и удовольствия, которые мы испытываем, определяются соответствующими причинами и условиями. Причинами удовольствия являются добродетельные действия, причинами боли – негативные поступки. Даже хотя у них было жизни все, многие сотни тысяч мужчин и женщин всевозможных сословий должны отдаться на волю смерти. Накопления в конце истощаются, все взлеты заканчиваются падением, все встречи заканчиваются разлукой, конечный итог жизни есть смерть. Поскольку жизнь в конечном итоге превращается в смерть, все живые существа, обреченные на смерть, приближаются все ближе ко всем плодам своих благих и неблагих поступков. Комментарий святейшества. Практики, которые сопровождаются чувством отречения и бодхичитты, могут привести к состоянию освобождения или состоянию Будды. Незагрязненный путь может привести к концу страдания. Поскольку Будда, все шраваки и пратикабудды также отказываются от тех тел, что они имеют, отдают тела, что они имеют. Несомненно, простолюдины делают то же самое. Куда бы вы ни попали, нет ни одного места, куда бы не вторглась смерть. Ни земли, ни неба, ни глубины океана, ни высочайшего горного склона. Видя, что все, кто существовал и будет существовать, расстаются с телом и уходят, мудрые исполняются страха, следуют религии и ведут чистый образ жизни. Помимо совершения добродетельных практик, говорит Высочайшество, дополнение к этому, для того, чтобы придать практике еще большую силу, мы можем практиковать безбрачие, потому что половое влечение является невероятно сильным инстинктом. Видя старости, мучения от болезни и видя, что ум уходит в момент смерти, твердые духом отказываются от дома, подобного темницы, который приятен простолюдинам, от которого те отказаться не могут. Великолепные царские кареты разрушаются подобным образом, тела стареют, святое тело истины, нет ничего выше святого тела истины, наилучшие личности осознают этого и не стареют. Старость, ты ужасный глупец, вся твоя работа дурна, ты полностью побеждаешь это прекрасное тело. Те, кто прожил 100 лет, ведомы самой смертью, они либо стареют, либо болеют, и их пожирает смерть. Необратимо, комментарий Его Святейшества, как сказал Шантидева, наше тело действительно подобно аппарату по производству экскрементов и грязи. А также, как сказала Ариадева в своей Четверосотице, это тело, которое состоит из 4 элементов – огня, земли, воды и воздуха. И до тех пор, пока 4 элемента находятся в равновесии между собой, мы считаем это здоровьем, физическим здоровьем. Но как только тот или иной из них выйдет из равновесия, мы заболеваем. Так используй этот мешок с кровью и костями, который скоро погибнет, часто болеет, для обретения духовных достижений и блаженства и несравненного покоя. Когда подобные детям люди думают, я сделаю это следующим летом или следующей весной, или когда наступит зима, они не видят препятствий. Подобно нагрянувшему на город наводнению, скоро придет смерть и покончит со всей семьей, с благами и богатством тех людей, чей ум все еще жаждет этих вещей. Комментарий Его Святейшества. Хотя мы строим очень много планов на будущее, через 10 лет я сделаю то-то или то-то, а мы постоянно видим, что кто-то умирает, так и не осуществив все свои планы. Как сказал Кундал Ринпочи, мирские дела никогда не кончаются. Это как рябь на поверхности озера. Почему бы не отсечь их от себя по своей собственной воле? Комментарий Его Святейшества опять. Таковы, так, так, какова порочность сансары, порочность нашего тела. И видя это, мы должны всеми силами стремиться следовать духовному пути. Болезнь, старение и смерть, все это в конечном итоге является последствием неведения. Поэтому для того, чтобы избавиться от этого, нужно пресечь неведение. Поэтому в тексте говорится: «Итак, всегда радуйся по прочности, помести себя в равновесие, прилагая усилия, смотри, зри в корень жизни и смерти, полностью победи всех демонов». Под демонами имеется в виду демон смерти, также демон негативных эмоций или омрачений, который, победив который, мы достигнем состояния нирваны. Итак, всегда радуйся прочности, помести себя в равновесие, прилагая усилия, зри в корень жизни и смерти, полностью победи всех демонов. О бикшу, сделайте так и превзойдите жизнь и смерть. Вторая глава называется «О желании». Желание возникает из ложных представлений, поэтому познай, что это корень желания. Комментарий его святейшества. Наше желание коренится в первую очередь в представлении о постоянстве нашего «я». В тексте говорится, желание порождается из ложных представлений. Под ложными представлениями здесь являются преувеличенные представления о качествах желанного объекта, которые вот это преувеличенное восприятие достоинств желанного объекта вызывает у нас желание. Все это происходит потому, что этому дает толчок наше неведение изначально. Именно оно подталкивает нас на ложные представления о преувеличенных достоинствах объекта. Это преувеличенное представление, в свою очередь, порождает другие омраченные эмоции, омрачающие эмоции. Итак, далее в тексте говорится, избегая измышлений, тогда желание не возникнет. В данном случае об измышлении говорится в общем и целом, но корнем всех измышлений или неверных представлений является цепляние за истинное бытие себя и других. Стенание возникает из всех желаний. Из всех желаний возникает страх. Если отбросить все желание, то не будет ни страха, ни стенаний. Комментарий его святейшества. Например, мы испытываем желание к определенному объекту, но при этом не можем его заполучить, завладеть им, и это вызывает у нас страх и стенание. Если говорить о желании, то, говоря в целом, их можно поделить на два вида желаний. Это достоверное желание и неразумное желание. Достоверное желание – это, например, желание достичь нирваны или просветления. Почему мы называем желание достичь освобождения или нирваны достоверным? Потому что противоположностью освобождения или нирваны является сансара, а коренная причина сансары – это неведение. И именно посредством устранения этого неведения мы можем достичь освобождения или нирваны. Это означает, что желание достичь нирваны есть нечто благое и достоверное, потому что это желание следует понимать в контексте избавления от неведения. Избавление от неведения – это мудрость. Избавление от неведения – это достоверный ум. Поэтому желание достичь освобождения также достоверно. Uh, иногда нас сбивает с толку само использование слова «желание». Нужно помнить о том, что есть два вида желаний. Например, желание служить благу всех живых существ, желание достичь освобождения. Или если, они будут, если расценивать это желание как нечто дурное, то это ошибка. Ну, опять же, например, чувство гнева. Я думаю, что враждебность это абсолютно негативное качество, но гнев, может быть, нужно тоже поделить на два вида, позитивный и негативный. И бывает гнев, побуждаемый состраданием, но враждебность никогда не побуждается состраданием. Враждебность всегда неизменно отрицательное, дурное качество. Все-таки я думаю, что агрессивность и гнев тоже можно поделить на два вида. Положительный и отрицательный гнев. Также желание можно поделить на положительное и отрицательное желание. Например, бодхисаттвы постоянно ищут недостатки в себелюбии. Но при этом у них есть и возвышенное самоощущение. Они говорят, я освобожу всех живых существ от сансары. Без этого сильного самоощущения или ощущения своего «я», как этот бодхисаттва может породить в себе сильнейшее альтруистическое намерение освободить от сансары всех без исключения живых существ? Если у человека нет такого сильного самоощущения, чувство собственного «я». Если он будет говорить «я на то не способен, на это не способен», то этот человек не пригоден к порождению бодхичитты. В английском языке есть такой термин «эго». Если говорить об области ума или психики, то существует очень много желаний, даже связанных с одним единственным состоянием ума. И нужно уметь проводить между ними различия. Поэтому в данном случае мы отличаем позитивное желание от недостоверного или негативного. Опять, стенание возникает из всех желаний, из всего из всех желаний возникает страх. Если отказаться от всех желаний, то не будет ни страха, ни стенаний. Третье, стенание возникает от всего, всех удовольствий. От всех удовольствий возникает страх. Если отбросить все удовольствие, то не будет ни страха, ни стенаний. Комментарий Устейшества. Когда мы испытываем удовольствие, вначале это нам очень приятно, но в конечном итоге, когда удовольствие кончается, приходит к концу, у вас возникает страх, что оно закончится, и начинаются стенания. Желание и приязнь созревают в боль, подобно сладости, которая превращается в горечь, или подобно невыброшенному факелу, который в конечном итоге сжигает его глупца, что его держит. Арии говорят, оковы из веревок или из дерева и железа не так сильны, как привязанность к юности и драгоценным серьгам. Они говорят, хотя оковы желания слабы, из них трудно полностью выпутаться. Сильные духом отвергают счастье желания, отсекают их все и быстро спасаются. Мир в своем многообразии не вызывает желания. Он кажется желанным посредством притяжения ума. Комментарии Устейшества. Нужно применять различающую мудрость для того, чтобы проанализировать, что является благим, а что нет, и затем предпринять соответствующие поступки и отбросить то, что причиняет вред. Далее в тексте: твердые духом укрощают влечение, потому что мир остается в своем многообразии. Они говорят: нет постоянного человеческого желания, все желание непостоянное. Поэтому, чтобы положить конец рождению, в уме откажись от этого всего и ищи бессмертие. Они говорят: восходящий не привязан ни к одному объекту желания. Его не... не оскверняет объекты, имеет безупречный ум и память. Комментарий у святейшества. Благие качества ума. Опираются на достоверные виды познания. Поэтому, обладая этими качествами, вы будете свободны от надменности. Чем больше вы осваиваете эти качества, тем больше они смогут возрастать, потому что основа для этих качеств невероятно надежна. А также для дальнейшего взращивания этих достоинств вам нет необходимости применять повторяемые усилия. А нет, имелось в виду, что в отношении обретения духовных качеств не может быть чувства удовлетворения, не может быть ощущения, что мне достаточно, мне больше не надо, потому что эти качества можно развивать до бесконечности, в то время как в отношении физических способностей как раз мы должны довольствоваться достигнутым, потому что наши физические способности ограничены, для их развития необходимо постоянное повторяемое усилие, как, например, для накачивания бицепсов. Как только мы это прекращаем, достигнутый результат тут же теряется. Мы же делаем наоборот. Мы довольствуемся теми небольшими качествами ума, которые обрели, в то время как в отношении материальных вещей совершенно ненасытны и жаждем все большего и большего. Поэтому изначально лучше всего довольствоваться определенным количеством материальных предметов, которые и так ограничены, у которых есть свои ограничения, в то время как в отношении внутренних качеств, которые можно развить до бесконечности, развивать бесконечно, мы не должны довольствоваться достигнутым. Итак, удовлетворенность устраняется желанием, в то время как мудрость порождает удовлетворенность. Все те, кого удовлетворяет мудрость, не попадают во власть вожделения. Увы, тот, кого влекут объекты желания, наслаждается совершением недуховных дел. И пока у них остается даже малая толика жизни, они не замечают препятствий. Порочечные попадают во власть удовольствий и не пытаются выйти за их пределы. Влечение к удовольствиям вредит им самим и другим. На этом мы закончили вторую главу, посвященную желанию.